сейчас. Сейчас я что-нибудь умненькое. Что же? Советы активистам.
Ахтунг. Подкаст. Всем привет! Сегодня в нашем новом эпизоде Ахтунг подкаста особенный гость. Это Саша, открытый гей. Он ведет свой блог в Инстаграм. Всем советую почитать. Я вообще, можно сказать, большой фанат этого блога. Мне очень интересно всегда читать его посты. И также он является активистом.
И поэтому сегодня мы хотели бы реально обсудить активизм и блогерство, их взаимосвязь, а может быть еще что-то мы придумаем и куда-то нас слова унесут. Надеюсь на это очень сильно. Привет, Саша!
Привет, привет.
Слушай, Саш, на самом деле у тебя очень интересная, мотивирующая, я не знаю, просто такая история. Когда я читала комментарии в Ютубе, что нужно снимать Netflix сериал по твоей истории, как ты почти стал пастором и как ты от всего отказался, как ты к этому пришел. Но можешь коротко рассказать для наших слушателей, что за такая история у тебя случилась? И, может быть, тебя, я не знаю, ты, конечно, тебя замучили этими вопросами, но вдруг...
Если коротко, вся история просто в том, что пытался я поменять свою ориентацию как только мог, и мне было некомфортно и неуютно в этом всем вариться. И я думал, что, ну, как и многие, наверное, в России и в мире тоже часть людей, что быть геем — это плохо и неправильно. Вот, и пытался каким-то образом избавиться от своих этих половых влечений некорректных. Лет до 16 я там своими какими-то способами что-то в интернете искал, гуглил. Потом в итоге решил, что попробую ходить в церковь, и, может быть, в церкви у меня получится с помощью Бога что-то изменить, вот.
Но как ты так решил? Мне просто кажется, что обычно люди знают, что это очень консервативная институция, и как там с помощью Бога это можно изменить?
Меня позвала одноклассница в церковь, это была протестантская церковь, не православная, она гораздо более прогрессивная и прикольная. Выглядело все это рабочим методом, потому что гомосексуальность — это один из, ну, типа, грехов, вот, а Бог избавляет от всех грехов. Вот, я ходил-ходил, и там так получилось, что я одному священнику в 16 лет рассказал про то, что я гей, он на меня, на исповеди, он на меня очень стрёмно посмотрел, очень долго молился за изгнание бесов, и я понял, что, ну, рассказывать я об этом не могу. И дальше я долгое время служил в церкви, ну, это как волонтерил получается. После этого мне пастор подошел и сказал, что я очень перспективный, прикольный, и они хотят сделать меня тоже пастором, священником по-русски. Вот, для этого надо жениться. Там много причин, почему священники женятся, чтобы, ну, как президент, знаете, то есть, чтобы уже ничего не отвлекало, и чтобы на тебя никто не зарился. Вот для этих двух вещей в основном.
Так, на наших священников нельзя зариться, понятно, все.
Да, ну, там в основном, чтобы просто времени он не тратил, потому что это довольно долгий процесс. И для меня это прям сошлось. Там еще другие всякие штуки были. Меня очень долго сватали с подругой. И, короче, все эти три вещи смиксовались. И я решил, что, походу, это где-то с неба слово. С небес. Вот. И что мне надо жениться. И это мой путь к избавлению. Как я еще Богу могу доказать, что я...
Блин.
Что я не хочу быть геем.
О, боже.
А сколько тебе лет было?
Ну, это, наверное, где-то 18 уже.
Ого, нифига себе.
Вот, и мы провстречались, потом была помолвка, потом была свадьба. Ну и вот, и после свадьбы ничего не изменилось, не стал я гетеросексуальным, вот, и очень сильно расстроился, когда все это понял, и еще и как бы было очень стрёмно перед женой. И я в итоге проходил тоже так какое-то время, ничего с этим не делал, а потом встретил парня, в которого очень влюбился, и, если коротко, то он тоже признал, что он гей, и мы такие, ё-моё, что делать? И я понял, что первый раз в жизни я влюбился, и это все взаимно, потому что было, ну, до этого, типа, было невзаимно, ты никак не особо не поймешь, взаимно или невзаимно, ты же не говоришь никому, я гей, ты.
А очень жаль, между прочим. Все стало бы намного проще.
Ну да, это неудобно, это такая типа френдзона какая-то дурацкая получается. И все это кончилось тем, что в итоге с женой мы развелись, от церкви меня отлучили, это все узнали, и так вот эта история некрасиво кончилась.
Но она закончилась большой свободой для тебя.
Ну, наверное, в целом да, да, но тот, конечно, период, наверное, был самым неприятным в моей жизни, и отстойно, что я во все это ввязался.
Вопрос к активизму, он в какой у тебя момент пришел в твою жизнь, когда он начался, и когда ты понял, что активизм — это прям то, что нужно сейчас в России, или как вообще это все произошло?
Я всегда был активистом, мне кажется, просто в разных сферах. Я всегда обожал людям что-то доказывать, что-то просвещать, что-то спорить, что-то вот всегда находить.
Поэтому ты был бы идеальным как для священника.
Да. В церкви я был очень крутым, это называется евангелист, проповедник. Не знаю, да, как лучше. Но, короче, у меня со всеми друзьями всегда был диалог только о Боге, о том, какой он крутой, как все типа хорошо, как он помогает. Ну, короче, в общем, если мне дать то угодно, и мне это будет нравиться, я буду амбассадором этого просто всю свою жизнь.
Блин, амбассадор Бога. Звучит, конечно.
Вау! Шикарный проект, ага.
Долгое время у меня была карта одна банковская, и, короче, там за приглашение друзей давали деньги. Ну, сейчас так у многих банков.
В общем, у нас у всех есть такая карта.
Да, и, короче, я за 2 года ее заказала 93 человека.
Что?
Боже.
Вот это да.
Я тогда был прям подростком, мне было 17 лет, это просто была как идеальная подработка, потому что... Вот. Ну, короче, да, у меня так всю жизнь. Активизм начинается с того, что тебе что-то не нравится, и тебе хочется это изменить. А тут еще и получается, что это лично меня касалось. Вот, поэтому как только... Ну, у меня просто вот есть этот ресурс всегда чего-то добиваться, и он всегда был куда-то направлен. И получается, после того, как я ходил в церковь, перестал я ходить в церковь, где-то полгода я восстанавливался, ну и через полгода у меня этот ресурс снова освободился за что-то вот топить, за что-то бороться.
Нет, это отличная идея, мне кажется. Я вот хотела чуть-чуть побольше именно про блог поговорить, потому что активист, ты посредством блога, у тебя есть как бы платформа, на которой подписано очень много людей, которых есть возможность тебя где-то услышать, как раз вот в Инстаграме. И как так получилось? Сначала возник вот твое желание стать активистом, или сначала был все-таки блог, который потом трансформировался в активистский блог? Какая была история за этим?
Ну, мне кажется, это случилось одновременно, но сначала блог не был таким активистским, и потом он перестал быть таким активистским. Вот так. Такое слово дурацкое. Активистский.
Мне кажется, вообще твой активизм, на самом деле, заключен он полностью в тебе как медийной личности, то есть даже придя на передачу какую-либо, да, ты же пропагандируешь свои принципы и ценности таким образом, вот, и это какая-то часть активизма, да, в целом, мне кажется, тоже это очень важно.
Ну, в общем, да, я хотел сказать, что я не такой уж... Не знаю, может быть, я умаляю свои заслуги, потому что мне не до конца понятно, кто такой активист. И вот мне кажется, если ты активист, то у тебя весь блог — это просто одно большое политическое высказывание. Ну вот, у меня не так.
Господи, это очень неправильное представление людей, когда они считают, что активист — это вот прям, если ты активист, ты больше ничто. Ты больше не человек, тебя больше нет никаких чувств, никаких увлечений. И это, на самом деле, очень правильно показывать своим активистским блогом, что у активиста реально может быть какая-то жизнь. Просто это одна из твоих идентичностей, одна из многих, но, может быть, там, не самая главная или не самая большая, просто важная.
Ну, слушайте, на самом деле, меня очень интересует, Саш, вот очень много, бывает часто так, что когда активисты прям, да, они выгорают. Ну, то есть это же очень энергозатратно, вот это все безумно. И были ли у тебя такие моменты, когда ты понял, что, блин, меня все это запарило, и я устал, и
Меня не парит активизм сам по себе, меня сильно одолевают проблемы, вот, когда их много, ты же их проживаешь все, само количество инфоповодов некомфортных, оно может раздражать, но сам активизм, ну, у меня не было лично такого, что, знаешь, 2 года борюсь за свои права, никакого результата, так устал, опускаются руки, вот такого у меня не было, вот, не знаю, я для себя вижу, что есть какой-то эффект от этого всего, я вижу, то есть мне регулярно приходят сообщения о том, что «Саша, я пересмотрел свои взгляды, я понял, что я вообще неправильно относился к геям», или там «Саша, я показала твои видео своим родителям, они типа вообще думают теперь по-другому». Вот, то есть я вижу это довольно часто, и мне кажется, что если я влияю, ну то есть у меня нет какой-то задачи мир изменить, и я понимаю, что пока есть люди, которые видят какой-то эффект, которые мне пишут с благодарностями, что-то говорят, ну все это не зря, и поэтому я не сказал бы, что я перегораю. Как только мне тяжело становится от новостей, я просто меньше смотрю, меньше пишу, вот, и выключаюсь. Но это всегда, знаешь, это какая-то тонкая грань. Тебе одновременно не хочется ничего писать, но потом тебя что-то так сильно выбесит, вот, что ты все-таки выскажешься по этому поводу. И ты всегда вот балансируешь на этой теме, что, типа, блин, блин, устал, фу-фу-фу, не буду смотреть, и потом ты что-то увидишь, такой, нет, это невозможно.
Угу.
Да, и ты говоришь.
В школе, когда я была маленькая, я приходила, ну, значит, это первый класс был, я, короче, ходила в школу, приходила домой, короче, и просто ревела и орала, короче, маме, что типа, бля, короче, как меня заебали все эти, извините за выражение, тупые школьники.
Дети да, достали. Да,
которые ничего не понимают, то есть, короче, я понимала быстрее, например, там, что учительница объяснит, и мне приходилось сидеть и ждать, пока она объяснит это еще три раза другим людям, которые это не поняли. Сейчас, например, ну, мне бы было бы стыдно, да, за такое поведение. Но тогда я была ребенком, мне было как бы похуй, это все. Вот. И я такая, типа, бля, почему такие тупые, да? Но сейчас это, конечно, супер нетолерантно вообще, и, ну, есть разные скорости, там, людей, восприятия и так далее, да? Но я тогда раньше не понимала. Но было ли у тебя такое, когда, например, вот, когда тебя пригласили в передачу вот в Куб, да, когда ты видишь... Вот на самом деле я сидела там, и я такая, вот у меня вот эта вот маленькая Фаина внутри меня просто орала, потому что я думаю, ну, блин, как это можно? Ну, типа, знаешь, вот все же понятно. Понятно, типа, вот все, вот тезисы, аргументы, да, там. Вот как быть толерантным, наверное, да, вот к людям, которые вот, ну, с негибким мышлением, скажем так.
Ну, здесь немного, мне кажется, короче, у меня два ответа на этот вопрос. Первый вопрос, как у меня не сгорела жопа на Кубе.
Отлично, давай.
Да, очень интересно.
Я объясню так. Во-первых, выпуск снимался где-то 2.5 часа, когда в итоге в хрон попало 25 минут.
А, даже так?
Вот. Угу. И получается, что я вообще супергерой, потому что я все это время стоял спокойно. На самом деле, я не раздражался.
Ну, ты же в жизни тоже встречаешь таких людей, ну, типа...
Нет, не совсем. Сейчас я объясню. Короче, вот в Кубе чувак общался со мной. У меня не было, несмотря на то, что по сценарию, конечно, задача переубедить именно его, у меня не было задачи конкретно... Точнее, я собирался переубедить, сложная мысль, окей. Но суть в том, что я не совсем воспринимал его слова как слова какого-то злого человека, который хочет там меня оскорбить. Вот. И все время, пока я там стоял, 2.5 часа, я очень быстренько и скрупулезно анализировал все, что он говорит, продумывал возражения, стратегию ответов, что мне сказать еще и так, чтобы вызвать одобрение этих жюри, куда мне там надавить, о чем сказать, какие факты вспомнить, свои биографии, где там нажалось, где разозлиться. В общем, это же целая, ну, наука вот этот дебатов. Я не считаю, что я какой-то профессионал в этом, но я разбил его в пух и прах только потому, что у меня было, ну, типа, преимущество того, что я знаю, о чем говорю, а чувак не особо знал.
Но ты разбил его в пух и прах, по-моему.
Суть в том, что я, короче, там не злился только из-за того, что мне было вообще не до злости, я не воспринимал его слова, я их как, я не знаю, через призму того, что мне надо ответить, воспринимал. И больше времени я пока слушал, я думал о том, о чем мне ответить, а не о том, какой кошмар, что же ты несешь. Нет, то есть это было так, не особо важно. А что касается поведения либо друзей, либо незнакомых людей, надо ли быть к ним толерантным? Нет, не надо. Я думаю, что... Ну как не надо? Что такое толерантность? И почему мы должны... Ну вообще, почему мы что-то людям должны? Такого же нет, что мы кому-то что-то должны. Если со мной кто-то плохо разговаривает, вообще даже не важно про ориентацию, про что-то такое, я ему раз скажу, два скажу, потом я просто, ну, могу абсолютно спокойно перестать с этим человеком общаться. И если человек какие-то гомофобные себе высказывания позволяет, я тоже могу с ним перестать общаться, ну, если мы не связаны, например, работой, и если мы не коллеги, да, в одном офисе, то есть если это какие-то друзья или знакомые, а если это незнакомые люди, что-то пишут, вообще можно банить абсолютно спокойно, я со второго сообщения баню людей, ну, иначе мне пришлось бы, возможно, повторно читать их пожелания смерти. А зачем это мне? Поэтому я баню. Ну, то есть, если человек мне пишет, чтобы я сдох, я как бы второго шанса не даю. Тут не про толерантность вообще, поэтому... Саш, как думаешь, стоит быть толерантными? Думаю, нет.
Ну вот опять вот возвращаясь, да, к людям с, не, ну, с негибким мышлением, мне все время, точнее, я недавно пришла к такой мысли, что эти люди, они просто с таким мышлением от, ну, от незнания. То есть они не принимают геев не потому, что они злые, уёбки, а просто потому, что они вообще не понимают природу этого явления. И вот как раз в Кубе мне очень понравилось, когда этот, когда ты сказал, что это в природе тоже есть, у других там видов животных тоже это есть, и парень в ответ сказал, что ну мы же не животные. Вот. И я тут вспоминаю вот все вот эти разговоры, когда люди анти-гей-пропаганда говорят, что это против природы. так нельзя. Mm-hmm. Вот у животных так не бывает. То есть, если ты говоришь им, что у животных так бывает, они говорят, что мы же не животные, а если ты говоришь, что...
Ну да, ну, типа, они прикольно перебываются.
Это так странно вообще. Типа, как бы, что бы ты ни сказал, они ответят тебе что-нибудь вот просто вот, чтобы сказать, что ты не прав, но, по сути, не правы именно они, и меня просто постоянно это реально очень сильно бесит, когда особенно это родственники, с которыми я, ну вот, как бы, нормально общаюсь, и мне кажется, что они такие, ну, как бы, более прогрессивные, чем остальные родственники. Я могу с ними что-то обсудить, и когда они мне говорят, а вот я не хочу, чтобы мой ребенок смотрел, как геи целуются.
Да.
И меня так это ужасно раздражает, и кажется, что твоя история — это отличный показатель того, что будет, если ребенку не показывать, что это нормально и что так тоже бывает. Это прям действительно очень важно разговаривать.
Угу.
Ой, говорить об этом вообще все. У меня вот на самом деле еще одна такая острая тема есть про обзывательство.
Да.
Ну, потому что у меня есть знакомый, и он из Средней Азии, по-русски он говорит достаточно хорошо, но всех...
Как-то так это...
Это, знаешь, просто чтобы мои друзья не догадались, про кого я говорю. Вот. И, короче, он не знает всех нюансов русского языка. И он тоже открытый гей, в общем-то.
Ну, окей.
И, короче, однажды мой еще один знакомый назвал какого-то другого открытого гея пидором, и тот обиделся, потому что он не знал, что пидором называют еще плохих людей. Типа, если ты мудак, типа, это синоним пидор. Иногда в русском языке.
Угу.
И вот интересно, это, ну, как бы, я считаю, что это, скорее всего, некорректно, ну, не скорее всего, это некорректно так называть любого человека вообще, потому что это слово с изначально негативной коннотацией, но как объяснить этому человеку, который обозвал кого-то там пидором, не имея в виду, что он гей, что так нельзя? Это, ну, острая тема такая.
Ну, это однозначно стрёмно так людей называть. Но суть вот в чем. Суть в том, что быть геем плохо, а пидор — это обзывательство. Получается, когда человека пидором обзываешь, ты как бы, ну, обзываешь, это уже ты какую-то негативную окраску даешь. А мы тут пытаемся бороться за то, что, типа, геи, они неплохие. Быть геем — это неплохо.
Угу.
Вот, и, короче, мне кажется, логика вот в этом, что ты придаешь плохое значение тому слову, которое пытаются перестать сделать плохим. Угу. Ну, то есть, грубо говоря, тот же даун, да, это если получается это болезнь, это не делает человека хуёвым.
Uh-huh,
вот.
Uh-huh.
А человека, когда так называют, и указывают его на какие-то черты и пытаются, короче, сделать, ну, типа, дауном быть плохо, если... Ну, вот.
Да-да-да.
Не унижают, короче, одновременно с этим не только того человека, которого обозвали, а еще и вот всю, весь слой людей
да,
с синдромом.
Да. Да, а на самом деле, типа, даунами быть неплохо. Это, типа, просто, ну, это болезнь, она стрёмная, но ты плохим от этого не становишься. Точно так же, наверное, и с геями. Но только я не знаю, как это красиво сказать.
Ну вот я просто к тому, что мне кажется, что вот пидор, именно это же само слово, прям обзывательство, и, ну, вот именно, и когда ты, даже не имея в виду того, что ты там хочешь назвать кого-то геем, говоришь пидор, да, в значении мудак, редиска там и плохой человек, ну, типа это...
Редиска.
Да.
Ну, я так могу и слово одеяло в значении блядь сказать.
Да, тоже,
кто знает,
ну,
то
да.
Есть геи, которые сами себя там пидорами или педиками называют. Я тоже не очень люблю такую историю, вот.
Угу.
Короче, не знаю, сложная тема. Я стараюсь просто не обзывать людей и себя тоже. Как вам такая идея?
Правильно. Я это поддерживаю.
Я заметила, что с гостями у нас время тянется вообще просто в два раза, как тянется. Вообще не тянется,
да,
в два раза быстрее проходит,
летит,
чем обычно.
Да,
мы
да,
с
да.
Фаиной разговариваем. И поэтому, Саша, спасибо тебе огромное,
да,
что ты почтил нас своим вниманием, что пришел объяснить нам активизм твой личный и вообще в целом. Саша, есть ли у тебя еще что-то такое, что ты хотел бы сказать тем людям, которые хотели бы стать активистами, как ты?
Да, я думаю, что... Во-первых, становиться, ну, типа, особо не нужно, и это не сложно, и активизм — это не какой-то, не какая-то, может быть, профессия, вот. Достаточно любого вклада.
Mm-hmm.
Это как самый маленький репост поста чьего-нибудь или выход на какую-то акцию или митинг, если вам есть 18, это безопасно. Вот, поэтому, ну, активизм — это не что-то глобальное и большое, и лучше все реально будут делать по какой-то маленькой вещи.
Mm-hmm.
Чем один, там, я не знаю, останется и будет во всю жизнь там посвящать. Вот, а если хочется делать больше, самому погружаться в эту тему, самому делать какой-то просвет на проблемы, которые тебя волнуют, то я бы советовал очень сильно следить за твоим ментальным здоровьем, не перегорать, не погружаться в это сильно глубоко, если чувствуешь, что тебя затягивает. Но, с другой стороны, у меня, наверное, все посты, какие-то самые мои как раз актуальные и высокоохватные, все писались в слезах, Потому что если ты, наверное, не проживешь проблему, то тяжело об этом сказать грамотно. Вот. Но, тем не менее, надо очень четко это все мониторить, потому что можно, мне кажется, реально куда-то кукухой поехать и не заметить.
Да, да.
Это вот второе. Короче, третье. Ищите тоже активистов в своем городе, находите круг по интересам, хотя бы в интернете общайтесь, если их нет у вас, чтобы всегда был человек, который может вас выслушать, поддержать, когда нет денег на психолога. Вот, дай бог, чтобы у него было такое желание. Ну, короче, просто создавайте круг общения себе такой нетоксичный, потому что когда твои взгляды открываются на какую-то широкую аудиторию твоих знакомых, выясняется, что, ну, есть часть несогласных. Вот, поэтому абсолютно нормально перестать с ними общаться, понять, что не такие уж они и близкие, и хорошие друзья, если они так могут думать про других людей. Вот. И, ну, я понимаю, что на словах легко, но, короче, виноваты не вы будете, если ваши взгляды кто-то не поддерживает, они актуальные, прогрессивные и, ну, в общем, хорошие. Поэтому смело добавляйте в свой круг общения новых людей, которые вас поддерживают и ваши взгляды разделяют, чтобы вам не казалось, что вы одни во всей этой тонущей лодке, а вокруг вас...
И все хотят вас разорвать на кусочки. Да, да.
Ну да, чтобы не было такого ощущения одиночества. Это все.
Вау, шикарные, на самом деле, пожелания. Я поддерживаю их также, вот, в моем мини-активизме, скажем так.
Я в своем нано-активизме, вот, поддерживаю тоже.
Да нет, не умоляйте, это так не работает, в этом и прикол, что нет никакого наноактивизма. А чем мой активизм больше? Ну, типа, я сходил на YouTube, снялся, или какие-то пишу посты, это тоже, ну, так каждый может сказать, а что я? А я два раза в год вышел на митинг.
Ну, да.
А что я? А рассказал там друзьям про что-то. Но в итоге-то получается, что все это,
ну,
и,
да,
и вот это просвещение по всем вопросам, оно,
да,
и происходит. Поэтому любой самый-самый наноактивизм — это вполне себе вклад, это точно уже гораздо больше, чем делают все люди.
О.
Вот. Поэтому, ну, не парьтесь, все круто.
Каждый вложит вклад в то, что даже поставит звездочки нам на подкасте в Apple и поддержит нашу...
Чтобы больше людей услышало чудесный подкаст с Сашей, вот, потому что я считаю, он очень важный, и в том числе для нас, вот, потому что, мне кажется, мы еще ни разу не говорили, что мы все это поддерживаем, потому что это было в какой-то мере очевидно, вот, потому что мы здесь супер прекрасные, продуктивные...
Прогрессивные.
Прогрессивные, продуктивные, да.
Спасибо большое, Саша, за то, что ты еще раз пришел к нам. Мы очень рады, на самом деле.
И вам спасибо большое.
О, ми-ми-ми. Вот. Ну что, друзья, на этом все. Мы, как всегда, выходим по субботам. Ждем вас на всех платформах. И пока-пока.
Пока-пока.
Пока.
Отлично.
Спасибо большое, Саша.
Подожди, стой, будет какое-то, это будет тупое завершение, все будут думать, ну ебанутый. Надо какие-то умные советы дать. Я как конченый просто. Какой-то тупой, ну, ушел.